Быстрая теплая весна помогала им изо всех сил. Когда темнело, они перелезали через решетку летнего сада и, прячась от сторожа, носились по хрустким и черканным тенями аллеям. Зеленый свет стекал с мраморных плеч богинь, их белые обнаженные руки слегка просвечивали, богини были прекрасны. Лена замирала, в восторге задрав голову, зубы ее блестели, а Крылов думал, что самое великое искусство бессильно перед теплом ее жесткой руки, что эта курносая скуластая девушка куда большее чудо, чем все мраморные красавицы. Лена работала на кинофабрике помощником оператора. Она знала художников, композиторов, запросто командовала знаменитыми артистами. Таинственный незнакомый мир, перед которым Крылов чувствовал себя вахлаком, бесцветным и скучным. Как ни странно, она словно не замечала своего превосходства, тяготилась его расспросами, но его дела нисколько ее не занимали. Ей доставляло удовольствие болтаться по городу, носиться на мотоцикле, встревать в уличные происшествия, грустить, озорничать. Она словно вырывалась на волю и затевала шумную, неутомимую игру, умея извлекать отовсюду удовольствие. «Сегодня самый счастливый день в моей жизни», — заявляла она. «Позавчера ты говорила то же самое. Позавчера уже нету, и завтра нету, есть сегодня, и надо прожить его так, чтобы оно было самым счастливым». Она никак не покушалась на его время. Когда он однажды задумался и начал заносить в блокнот какую-то схемку, Лена незаметно исчезла. Без всякой обиды. С тех пор она только предупреждала. «Если тебе надо заниматься, ты не стесняйся. Хуже нет, когда парень таскается по обязанности». Это его устраивало и тревожило. С такой же легкостью она вообще могла вдруг исчезнуть. Чем-то она напоминала ему Тулина. Легкостью, жизнелюбием. Непонятно, почему она относилась к Тулину равнодушно. «Наверное, мы слишком одинаковые. Это всегда скучно», — ответила она и, прищурясь, оглядела его новый галстук, разрисованный пальмами. «Чего стеляешь? Лучше бы купил себе ботинки». Он было огорчился, но Лена обняла его за шею. «Чудик, ты мне нравишься таким, и нечего пыжиться. Все равно Тулина тебе не переплюнуть, ты с породы лопухов». Она твердо установила товарищеский порядок. Когда у него не было денег, платила она, и никаких церемоний. Откровенная наотмашь. Она презирала условности. Вначале это коробило его. «Таскался за мной один парень, ужасный интеллигент. Однажды гуляли мы долго. Я смотрю, чего-то он жмется, потеет. Может, тебе в уборную надо?» — спрашиваю его. Так он на меня обиделся. Стыдить начал, и все жует какую-то резину насчет сюрреалистов. Наконец, вижу, заговаривается. Отпустила я его. А он как дунет в первую подворотню. «Вот тебе и сюрреалисты. У меня, значит, грубость, низменное воспитание, а то, что он 3 часа ходит со мной и только думает про подворотню, это поэзия, рыцарство». В ее веселом вызове условностям было и нечто серьезное. Как-то она призналась. «От красивых слов у меня оскомина. Представляешь, целый день репетируем всякие фразы. Сперва режиссер, за ним помощник, затем звукооператор, потом артисты. Все повторяю, добиваются естественности. Слышать не могу. Выругаешься, и вроде горло прочистило. Такие правильные слова, как уже кем-то обсосанные карамельки, в рот кладут. А ведь когда-то они были чистые и хорошие, эти слова, и, наверное, волновали». В тот год весна двигалась с юга со скоростью 70 километров в сутки. Ее стремительный шаг подгонял Крылова. Работа вдруг покатилась быстро и легко, как со склона. На столе появились пачки фотографий для отчета. В журнале «Техническая физика» опубликовали его статью. Крылов подарил оттиск Лене. Запинаясь на каждом слове, она попробовала читать. «Релаксация», «Флуктуация», «Конфигурационное пространство». Кошмар какой-то, неужто он все это знает? Она посмотрела на него с восхищением, словно впервые увидев. Так значит, он настоящий физик. Признаться, она подозревала, что он заливает ей, в лучшем случае лаборант или механик. Она потащила его на вечер в дом кино и гордо представляла своим знакомым – физик. Бойкие, языкастые красавцы разговаривали с Леной о каких-то павильонах, сценариях, вырезанных кадрах, весело ругали какого-то режиссера, называя его «подлецом запаса», и Крылов глухо ревновал Лену, уверенный, что каждый из этих пижонов должен казаться Лене куда интереснее его, и не понимал, зачем же она возится с ним, зачем он ей. Внезапно издали поверх толпы, гуляющей по фойе, он увидел взлохмаченную, тронутую сединой шевелюру. «Смотрите, смотрите, Данкевич!» — восторженно зашептал он. Кто-то обернулся, кто-то протянул. «А-а-а!» Молодой режиссер спросил. «Это что за птица?» «Как? Вы не знаете Данкевича?» — изумился Крылов. Выяснилось, что никто понятия не имел о Данкевиче. Молодой режиссер, блистая эрудицией, составил дикую окрошку из Эйнштейна, Ферми, Денисова, атомной бомбы, античастиц и Тунгусского метеорита. Крылов был потрясен. При чем тут античастицы? При чем тут Денисов? Знать Денисова и не знать Данкевича? Почему никто не видит сияющего нимба вокруг головы Дана? Люди должны расступаться и кланяться. Среди нас идет гений. Человечество получило от него куда больше, чем от всех этих кинодеятелей вместе взятых. «По-твоему, мы должны носить его портреты на демонстрациях?» — сказала Лена. «Может быть. Это справедливее, чем продавать фотографии киноартистов у каждого газетчика». «Что он сделал, ваш Дан?» — спросил режиссер. «О, Дан!» — восторженно воскликнул Крылов. «О, Дан!» Он перечислил несколько работ, маленькие статьи по 5-10 страниц. «И только?» «Но это же вроде твоей», — сказала Лена. Крылов рассвирепел. «У меня тоже два уха, ну и что с того? Он гений, а я ничто!» И он закатил им такую речь про Дана, что все притихли. По дороге в зал Лена шепнула. «Ты был великолепен, но все же у твоего Дана шея, как у ощипанного гуся». Они чуть не разругались. Вышучивать великих людей легко, но от этого сам не становишься выше. Зато некоторые восхваляют великих людей, чтобы просиять в их свете, зато другие... Вообще непонятно, зачем этим другим другие. Разумеется, другие не пишут научных статей. Через 10 минут они договорились до полного разрыва и потом никак не могли вспомнить, с чего это началось. В конце вечера Лена сказала: «А знаешь, в твоем гусе есть что-то такое?» Крылов был счастлив. Однако ощипанная шея... Как это он не замечал, что у Дана действительно длиннющая шея в пупырышках? Последний год Дан занимался исследованием электрической плазмы. Задача вызывала противоречивые толки. Связь с электрическим полем Земли? А кому это нужно? Слишком абстрактно, вероятность успеха мала, практический эффект не ясен. Самого Дана соображения о риске или удаче нисколько не волновали. Как-то на семинаре он сказал фразу, которая поразила Крылова. «Надо делать то, что необходимо тебе самому. Тогда не страшны никакие ошибки или неудачи». Этот человек жил где-то на сияющей вечным снегом вершине, куда не доходили обычные людские страсти и тревоги. Вероятно, тогда на Крылова действовало идущее от Лены хмельное ощущение легкости и возможности самого невероятного. Конечно, то была самая идиотская, нелепейшая просьба, но таков был Крылов. Обдумывать свои поступки? Для этого он соображал слишком медленно. Он сказал Дану: «Я хотел бы работать с вами». Неизвестно почему, но Дан согласился. «Ну что ж, давайте». Он сказал это спокойно, как будто речь шла о прогулке. И Крылов поднялся в воздух, не успев уловить мгновение, когда отделился от земли. Собственная дерзость удивила его много позже, в разговоре с Тулиным. «Выслушав скептические доводы Тулина, пропала твоя молодость, первые результаты получите через много лет, и то в лучшем случае», он спросил всего лишь: «Почему ж ты не поспоришь с Даном?» Тулин засмеялся. «Когда я не прав, я могу любому доказать, что я прав, но будь я трижды прав, Дан убедит меня, что я не прав». Аникеева огорчила измена физики радиоактивных частиц. При всем уважении к Дану, То, чем занимался Никеев, было, как всегда, единственно стоящей, самообещающей, самой увлекательной из возможных тем. И только чудак мог уходить из его лаборатории, да еще накануне пуска новой аппаратуры. Крылов беспечно помахал ему рукой. «Самолет набирал высоту, оставайтесь на земле с вашим здравым смыслом, заботами о результатах и прочими благоразумиями». Он улетал в страну своего будущего, пронизанную электрическими бурями и вихрями, навстречу полярным сияниям, грозам, шаровым молниям, в непознанный хаос, окружающий Землю. Все эти годы он просто путешествовал среди созвездий. И вдруг он обрел свой собственный Млечный Путь. Выбор казался ему почти необъяснимым, как любовь. Из тысяч возможностей его пленило единственное, и надолго, может быть, навсегда. Он умел разгонять поток ионов, собирать объемные заряды, сводить электроны в тончайший пучок, заставлять их двигаться по любой кривой. Частицы, из которых состоял он сам, Дан, любой человек, Вселенная, эти частицы подчинялись ему. Он измерял их заряды, массы и скорость, он делал с ними все, что хотел. Но эта власть никак не помогала ему в отношениях с Леной. Лена могла исчезнуть в любую минуту, и он понимал, что ему нечем ее удержать. Она жила в другом измерении, на другой планете. Там не действовали обычные скрепы. Он мог работать с Даном, он мог сделать любое открытие, стать почетным членом Французской академии наук. «Потрясающе», — сказала бы Лена. «Поехали на концерт Рихтера». Мир его увлечений был каменистой пустыней, в которой она не могла пустить корней. Тайком от Лены он пробовал читать журнал «Искусство кино», овладев звучными терминами, он пустился в рассуждения. Вроде получалось. Однако Лена прищурилась. «Прошу тебя, не нужно. Дай мне хоть здесь отдохнуть от этой болтовни. Лучше рассказывай про свои заряды. Послушай, я выучила песенку, закачаешься». «Ты не любишь свою специальность?» «И да, и нет», — она задумалась. «Вернее, люблю, только от меня одной мало что зависит. Мы ведь связаны веревочкой. Как бы я ни тянула, хорошей съемкой картину не спасешь. Вот наш художник, талантливый парень, лихие макеты сделал. Ну и что? Картина все равно дрянь. Дрянь сценарий, слабый режиссер. И пропали все старания художника. Все в распыл, в песок, впустую. Ты мне как-то толковал про всеобщий закон сохранения энергии. Почему у нас этот закон не действует? Какой же он всеобщий? Куда девается наша работа, когда картина паршивая? Может, в пробирках твой закон действует, а для жизни он не подходит». Никогда он не видел ее такой серьезной и грустной. «Зато когда у вас картина хорошая, то все затраты окупаются, люди смеются и плачут. Вы заставляете миллионы думать над жизнью». «И что меняется? В школе мне казалось, что если люди прочли Дон Кихота, Чехова, Толстого, то никто больше не может делать гадости». Провал своей картины она воспринимала всем сердцем, так что и прошлое, и будущее, все человечество обрекались на безысходную печаль. Он обнял ее и сказал решительно и быстро: «Я тебя люблю, ты слышишь?» Она серьезно кивнула. «Лена, давай будем вместе. Почему ты не хочешь, чтобы мы были вместе?» Еще не кончив, он почувствовал, как что-то произошло, словно она выскользнула из-под его руки и очутилась далеко-далеко. С разгона он еще мечтал что-то насчет комнаты, как они поселятся, купят. А она уже ласково смотрела на него с другой планеты. «Зачем торопиться? Не связывай себя. Все это тебе только помешает. У тебя сейчас самая трудная пора, ты сам говорил, как тебе нелегко тянуться за Даном. Подожди. Разве нам плохо сейчас?» «Плохо. Мне плохо. Я не могу без тебя». «Так я с тобой, считай, что я твоя жена. Сережечка, ты любишь компот? Твоя Леночка, твоя кошечка, сварит своему пупсику компотик». Она прыснула, вскочила, побежала на кухню, и опять все стало игрой. Вскоре ему дали комнату. Лена приходила, нацепляла передник, мыла, чистила, без конца переставляла кушетку и книжный шкаф, иногда оставалась на несколько дней, но переезжать отказывалась. Зыбкость их отношений все сильнее мучила Крылова. С ней было весело, неожиданно и пугающе непрочно. Никогда нельзя было быть уверенным, вернется она на завтра, через месяц или через много лет. Реальностью оставался только ее уход. Казалось, она была уверена, что и для него это, в конце концов, только веселая игра. С поцелуями, объятиями, сумасшедшей ездой на мотоцикле. Игра, которая могла зайти как угодно далеко и все равно осталась лишь игрой. Однажды, выведенная из себя его настойчивостью, она вскочила с постели и ушла. Было 2 часа ночи, Крылов оделся, схватил ее подарок, керамическую вазу с цветами, швырнул в мусоропровод и отправился гулять. К рассвету он твердо установил для себя, что любовь – слабость, недостойная мужчины. Радость работы выше и чище любых сердечных страданий. Земля электризуется от внеземных источников, у Лены толстые ноги, отношения полов сводятся к физиологии, он – ничтожество. Никому не интересен, она абсолютно права, он уедет, и она поймет, кого потеряла. Женщин надо презирать. Все, что было до сих пор, было цветочками. Только теперь он начинал постигать, что значит настоящая работа. Какие изнуряющие поиски скрыты за вроде бы беспечным трепом теоретиков. Группа работала с Даном уже несколько месяцев, Крылову пришлось догонять. Поспеть за ходом мысли Дана было невозможно. Крылов то и дело застревал, спотыкаясь о сжатые до предела формулировки. Дан двигался огромными прыжками, и Крылов изнемогал, пытаясь восстановить связь в его рассуждениях, и со стыдом чувствовал, как Дан терпеливо поджидает отстающих. Время от времени они собирались в кабинете Дана обсудить состояние работ. Полтавский, молодой расчетчик, страшный формалист и при этом любящий щегольнуть цинизмом, неистовствовал. Крылов заставил его 3 раза пересчитывать результаты, оказалось, что расхождение получается за плохой экранизации. «Откуда я знал?» — огрызался Крылов. «От твоих уравнений можно ждать чего угодно». Полтавский горестно обратился к Дану. «Посмотрите на этого параноика. Он не признает математики, она для него не существует. Если на то пошло, то я докажу, что он сам не существует». «Когда вы с этим справитесь, подсчитайте тепловой баланс нового режима», — спокойно сказал Дан.
«Нового режима? Это значит, придется перемонтировать всю установку. С высоты его Олимпа все старания Крылова над тем, чтобы впаять какую-нибудь медную трубку, не охлаждая стекла, жалкая возня. Сколько можно возиться с этой мурой?» — искренне недоумевал Дан. «Неужели с самого начала нельзя было как следует заэкранировать приборы?»
Новые экраны не помогали, пришлось поставить безыскровые моторы, но затем стало неясно, допустимо ли моделировать явление в таких масштабах. Дан подсчитал условия, при которых модель правомерна. Модель потребовала исследования на устойчивость процесса. Усилитель не справлялся с малыми сигналами. Заказали специальный усилитель радиоинституту. Там попросили подробных технических условий, разрешения министра и право в любую минуту вызывать Дана на консультацию в течение ближайших 10 лет. И вот, наконец, когда все было переделано, отлажено, измерено, то обработка результатов показала, что для переноса одного иона требуется усилие примерно 75 паровозов, что электрон занимает объем не меньше 2-этажного особняка, и все живое на Земле должно чувствовать себя как человек, сунувший пальцы в электрический штепсель. И снова они сидят в кабинете у Дана, устало издеваясь над итогами 2-месячной горячки. Исходные предпосылки неверны. Формулы нелепы, теория абсурдна, налаженная аппаратура хлам, все выбросить, все сначала. Где начало? Нет ничего, голое место, закон сохранения энергии, тупик, боги. А где гарантия? Дан невозмутимо рылся в таблицах, расспрашивал, как будто ничего особенного не произошло. Удрученные они побрели обедать, оставив его одного, обсуждая дорогой, почему Маяковский застрелился. Крылова вызвали из столовой к Дану. «Вас к телефону», — сказал Дан. Крылов взял трубку. «Сережа, ты что, болен?» — услыхал он голос Лены. «Нет». «Почему ж ты 2-ю неделю не звонишь? Не стыдно?» Невинность ее возмущения не вызывала сомнений. Крылов вспомнил, как она уходила, треск яростно натягиваемых чулок, голое плечо, блеснувшее в окна, и вздохнул. «Я думал, ты слишком много думаешь, и все о себе, все твои слова — вранье. Понимаешь, сейчас я хочу тебя видеть. Я тоже.
Пошли сегодня в филармонию.
Хорошо. Где встретимся?
Он беспомощно посмотрел на Дана.
У входа.
Дан рассеянно сморщил переносицу, поднялся и пошел из кабинета.
«Ты что, с ума сошла?» — закричал Крылов. «Ты знаешь, куда ты позвонила?»
«Мне сказали, что ты у Дана. Я ему все объяснила. По-моему, он понял».
Дан стоял в коридоре и грыз карандаш. Крылов, опустив голову, хотел проскочить мимо, но Дан остановил его.
«Поздравляю! Простите меня!»
«Нет-нет! Это же прелестно! Абсурд! Вот чего нам не хватало! Самое ценное в исследованиях — это найти абсурд! И мы нашли! Абсурд таит всегда принципиально новые вещи!»
Приставив к груди Крылова мокрый конец карандаша, он принялся развивать способ ощучивания истины. В хаосе полученных нелепостей из тысяч, миллионов возможностей он учил искать тот единственный решающий вопрос, который следовало поставить природе. Следить за его мыслью было удовольствие, но изнурительное. Ничто не могло отвлечь его, заставить считаться с усталостью, неудачами. Людские слабости проходили словно насквозь, не затрагивая его сущности. Он скорее удивлялся им, чем сочувствовал. Чего бы не дал Крылов, чтобы стать таким же. И все же тайное разочарование, крохотное пятнышко ржавчины появилось в его душе. Бесспорно, Данкевич — гений, и гению разрешено многое, даже заблуждение. Но в итоге-то у него все должно получаться красиво, эффектно и быстрее, чем это можно было бы ожидать. Савушкин грозился бросить все к чертовой бабушке. Он не мог позволить себе роскошь мучиться 2-3 года, чтобы получить отрицательные результаты. Ему нужно защитить диссертацию, у него семья, дети. Ему нужна тема верняк. Крылов не возражал ему. Требовательность Дана не знала предела. Поставить более тонкий эксперимент, еще тоньше. Отделить влияние магнитного поля, влияние фотоэффекта, рентгеновского излучения. По прошествии 2 недель стало ясно, что подготовка методики займет не месяц, а полгода. Затем Дан подбросит дополнительные условия, и тогда срок отодвинется лет на 1,5. После чего, окончательно установив ошибку, Дан преподнесет следующий гениальный вариант. Полтавский меланхолично смотрел в окно. На улице бушевало пыльное городское лето с мороженым, газированной водой, стуком женских каблуков. Люди уезжали на дачи, лежали на пляже, покупали цветы, целовались, женились, рожали. И никому не было дела до того, что 5 человек пропадали в лаборатории, не видя света Божьего. «Неблагодарные скоты!» — взывал к прохожим Полтавский с высоты 3-го этажа. «Неужто вас не волнует природа электрического поля Земли? Мы же стараемся для вас!» А вы вместо того, чтобы стоять толпами у подъезда и ждать результатов, отправляетесь ловить рыбу. В конце июля газеты напечатали сообщение о работах академика Денисова по уничтожению грозы. Приводилось описание, как с помощью радиоактивных излучений управляли грозой. Крылов с восторгом прочел заметку вслух.
«Денисов?» — переспросил Полтавский. «Ну-ну».
«Что значит «ну-ну»?»
«Междометие».
Крылов обеспокоенно подумал о Тулине, который занимается вопросами активного воздействия на грозу. Но тут же подумал, что тревожиться о Тулине нечего. Дела Тулина шли блестяще, и иначе они идти не могли. Тулин защитил диссертацию, профессор Чистяков болел, и Тулин в своем НИИ фактически руководил работами отдела. Тулин публиковал научные работы слишком часто, по мнению Дана. Тулин состоял членом какой-то комиссии, Тулина любили, хвалили, упоминали. Сам Дан считал его одним из интереснейших молодых. Посреди июля Дан объявил вместо отпуска неделю благородной праздности, и всем скопом они махнули на Рижское взморье. Крылов уговорил поехать с ними Лену. Они валялись на песке, купались и говорили о чем угодно, кроме физики. Дан оказался великолепным резчиком по дереву. Из старых корней, валявшихся на пляже, он вырезал фантастических животных. Лене он подарил взлетающую по ветке лисицу. Вообще они с удивлением обнаружили, что Дан уважает гуманитарные науки и никак не разделяет их пренебрежение ко всяким эстетикам, этикам и прочим бесполезностям. Наоборот, он даже считал, им оставлено слишком малое место в жизни. Происходит то же, что с лесами. Человечество бездумно вырубает леса, начинается эрозия почвы, остаются бесплодные камни, и никто не задумывается над пагубными последствиями насилия над природой, только лишь потому, что последствия эти не оборачиваются против самих нарушителей, страдают потомки. «Но я могу быть ученым и порядочным человеком, не слушая музыки», — возражал Полтавский. «Вы — да, а общество — нет», — говорил Дан. «Что, по-вашему, отличает людей от животных? Атомная энергия? Телефон? А, по-моему, нравственность, фантазия, идеалы. От того, что мы с вами изучим электрическое поле Земли, души людей не улучшатся. Подумаешь, циклотрон. Ах, открыли еще элементарную частицу, еще 10. Мир не может состоять из чисел. Не путайте бесполезное и ненужное. Бесполезные вещи часто самые нужные. Слышите, как заливаются эти птахи?» С ним не боялись спорить. Он побивал умом, логикой, а не властью и авторитетом.